уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Знаете, Николай Борисович, когда я ленту утром открыла, ленту новостей, мне показалось, что мы возвращаемся в старые, добрые, уже уютные времена санкционные, то есть уже про пандемию практически речи не идет, страны начинают снова вводить санкции, чем-то грозить. Вот, например, Британия, глава британского МИДа намерен представить парламенту список граждан России и саудовцев, которым грозят санкции за нарушение прав человека. Financial Times об этом пишет. То есть, получается, ну, граждане Саудовской Аравии, понятно, подданные этой по делу Хашукджи речь идет. Что касается Российской Федерации, тоже не очень понятно, но а с чего вдруг?
Ну, там еще Северная Корея, вот тут три страны присутствуют в этом списке. Так. Ничего вдруг, это продолжение старой истории, так называемое дело Магнитского, 2009 год, тут уже 10 лет прошло. И помним, да, что по итогам этого дела, даже не по итогам, а в ходе различных следственных мероприятий, ряд западных стран, включая Великобританию, приняли так называемые акты Магнитского.
Да.
Вот. И такое это условное название, но сюда они стали включать всех тех чиновников, ну, в данном случае Российской Федерации, которых они посчитали ответственными за нарушение прав и свобод граждан. Вот, то есть этот список существует достаточно давно, даже раньше, чем были эти санкции знаменитые по делу Скрипалей. Mm-hmm. И сейчас просто, знаете, вот тоже удивительное дело, это, наверное, связано с ситуацией Брексита. Мы знаем, да, что с 1 февраля Великобритания окончательно уже политически вышла из Европейского Союза. И вот она стала таким образом демонстрировать свою самостоятельность, свою независимость.
Да никак, кому демонстрировать-то?
Она демонстрирует всем. Представьте себе, она демонстрирует это и Евросоюзу, она демонстрирует это Соединенные Штаты Америки, она демонстрирует это и ну, всему остальному миру. И логика такая, что теперь Британия будет форпостом свободы, форпостом демократии, она будет внимательно следить, где происходит нарушение прав человека, и в рамках своих возможностей, в рамках своих национальных возможностей, она будет вот этих людей, что называется, пытаться наказать. Ну, как они могут наказать? Ну, очевидно, что это попадут в черный список, так называемый, будут, возможно, заморожены активы этих граждан, им будет запрещено приезжать на территорию Великобритании, запрещаться будет сделки различные, там, владеть недвижимостью, пятое-десятое. Это вот сугубо, знаете, индивидуальные действия Великобритании в эпоху пост-Брексита, я бы так это назвал. Это нечто новое, даже сами британские журналисты, я вот внимательно ознакомился с их мнениями, они тоже в неком таком недоумении, потому что, ну, дело Магнитского уже давно прошло, уже там многие забыли вообще, в чем там суть и в чем его основное содержание. Ну вот британцы решили таким образом напомнить себе и всему миру и сказать, что сегодня не Соединенные Штаты Америки являются форпостом защиты соблюдения прав основных свобод граждан по всему миру, а именно Британия приходит на их место.
Вот. То есть это, скажем так, политическая борьба, которая, подоплека которой это вот это в условиях полицентричного мира ищется лидер. И как бы каждый нащупывает свое, потому что Меркель та самая не так давно тоже заявила, а мы должны, значит, пересмотреть какие-то роли Европейского Союза в условиях того, что, значит, Соединенные Штаты Америки теряют там свою гегемонию условно, при этом она говорит, что нужно продолжать продолжать диалог с Российской Федерацией. Макрон выступает периодически. И вот между собой, получается, три государства таким образом пытаются нащупать роль. Кто же все-таки главнее? Я правильно понимаю?
Ну, нет, не совсем правильно, потому что все-таки как бы роль Соединенных Штатов, она такая своеобразная, она как бы самостоятельная роль, да, и сравнивать возможности Великобритании и Соединенных Штатов, ну, наверное, все-таки не очень правильно было бы по всем, по разным параметрам. Но, как я уже сказал, это вот такой, знаете, постбрекситовский синдром, я бы его так назвал. Британия только-только вышла, она там еще борется с пандемией, вышла из Европейского Союза, ей нужно, знаете, вот застолбить свое новое место в системе международных координат. И как это место застолбить? Ну, нельзя же там повторять все, что говорит Трамп, допустим, да? Тем более Трампу отношение критическое на Британских островах. Нельзя повторять все то же самое, что говорит Евросоюз или что говорит Меркель с Макроном. Тогда спрашивается, зачем они выходили из Европейского Союза? Вот. Нужно что-то такое свое показать миру, сообществу, тем же европейцам. И вот, вот они пытаются нащупать это, понимаете? Вот они идут таким путем, ну, тут это проторенная дорожка, не надо ничего выдумывать. Санкции против России, против Саудовской Аравии, против там Северной Кореи, я думаю, никто там оспаривать особо не будет. Тем более, давайте скажем откровенно, но я не знаю, кого они собираются туда включить, помимо вот тех лиц, которые уже,
были.
Да? Ну да, просто но это может коснется, знаете, я не знаю, там, ну, 5, ну, 6, ну, 10 человек, при том, что наверняка это все будет вилами на воде писано, мы можем даже до конца не узнать, потому что не всегда эти списки являются публичными, становятся публичными. Да, они могут сказать, что мы включили каких-то лиц, и мы с вами только будем вот в догадках теряться и гадать на кофейной гуще. Что это за лица?
Да, кого включили? Да, я просто пытаюсь понять, что...
Просто Евгения звучит громко очень. Британия вот
снова... Вводят санкции. Да, но получается, что в системе международных координат санкции-то уже не имеют как такового значения? Вот с вашей точки зрения, все-таки? Нет, или имеют?
Имеют значение, вы напрасно так говорите. Просто санкции санкциям рознь. Когда вот вводят такие индивидуальные санкции против там каких-то условных лиц или чиновников, ну, как я...
Мы сами с вами радоваться начинаем.
Ну, мы не радуемся, потому что в любом случае, знаете... Я думаю, что это должно быть все открыто, публично, и у людей должна быть возможность хотя бы ознакомиться с претензиями и оспорить их. То есть это было бы правильно, да? Ну, допустим, вы имеете претензии к кому-то, ну, вы скажите, какие у вас претензии, почему вы к этим людям хотите применить санкции, чтобы люди об этом знали. А не так, как это делается, вот мы там список расширим, кого-то мы включим, кого-то мы выключим, и никто толком ничего не знает. Но есть санкции более серьезные, те, которые применяют в последнее время США, это санкции экономического и финансового характера. Вот здесь так просто отмахиваться уже не получится, потому что это может затронуть уже экономику в целом не отдельных физических лиц, не отдельных политиков. Это может затронуть экономику всей страны. Соответственно, косвенно могут пострадать очень многие граждане. Там даже может речь идти о миллионах граждан, если это очень серьезные экономические санкции. Поэтому я бы не сказал, что мы так легкомысленно должны относиться к санкциям. Говорить, да, нам все равно Россия, кто там ввел против нас очередные санкции. Нет. Мы должны внимательно отслеживать этот вопрос. Мы должны ставить вопрос тем, кто эти санкции вводит. Сказать, на каком основании вы вводите эти санкции против России? Ну, если против России, да? Потому что мы знаем, что не только против России есть санкции. Санкции есть против Беларуси, против там, африканских стран, против Ливии, против Сомали, Судана. Можно назвать там, знаете, порядка...
Ну, это некий 70. Символизм еще, да. Это есть в этом, наверное, а вот некий символизм.
Кубы, то есть... Помните, против Кубы, Евгения, сколько действует санкции против Кубы? Уже более 60 лет. Ну, о чем тут говорить?
Здесь, хорошо, но здесь еще, знаете, как я ради интереса открыла иностранную прессу, и в частности испанцы пишут, что после Брекзита может ли Британия стать возможным партнером Российской Федерации? Мне эти рассуждения напоминают историю с выборами Трампа, когда говорили, Трамп наш, лишь бы не Клинтон, вот это вот все, но не особенно наш. Потом с Брекзитом, то же самое, по-моему, мы даже с вами обсуждали. Брекзит будет, все, теперь все по-другому пойдет. А с чего? Нет, по-моему.
Да я не знаю, это, я об этом не говорил, может быть, вы кого-то еще имеете в виду, но у нас есть такие, к сожалению, ура, эксперты, которые как-то все очень, знаете, так, у них все 2×2=4, либо белое, либо черное, вот так у них. Ну, я к таким себя не отношу. Я считаю, что события, которые происходят, они многоцветные, колоритные очень, да, и не всегда здесь движение по прямой или там наоборот обратно. Вот, здесь очень сложное движение, много всяких входящих и выходящих факторов, поэтому в каждом случае нужно конкретно рассматривать каждую ситуацию. И ее, может быть, даже под лупу, под микроскопом, чтобы понимать вот причины, следствия и так далее, то подобное. Вот, поэтому все-таки по части санкций ситуация, ну, не такая для нас радужная. Я бы поставил другой вопрос, понимаете, в последнее время, и с учетом поправок, которые приняла сейчас Россия в Конституции, ну, мы вообще как-то отходим от такой системы международных координат, потому что мы тоже заявили о том, что наше законодательство превалирует над международным. В общем-то, нам, в принципе, море по колено, откровенно говоря, вот в свете этих всех последних событий.
Но нет, подождите, не море по колено. Все-таки, если это речь идет о каких-то судебных решениях, но санкции, если, например, отрубается какой-то финансовый поток, превалируя, не превалируя, на международном законодательстве этих денег не будет.
Ну вот возьмите, например, санкции против Северного потока-2. Вот то, что касается напрямую России, касается ее предпринимателей, да, касается ее экономики. Это серьезные санкции, да, вот посмотрите, шутки шутками, но на год уже затормозили введение Северного потока в эксплуатацию. Уже мы планировали, что это будет сделано в начале этого года, да, а теперь уже сам президент говорит о том, что, скорее всего, это произойдет где-то в 2021 году. Вот, естественно, что, вот представьте, год мы не прокачиваем газ, год мы не получаем никаких денег. То есть это, в общем-то, убыточно, это уже серьезные убытки, миллионы долларов на самом деле. И тоже, какое основание у американцев было вводить санкции? Никаких. Недавно же, знаете, канцлер Меркель, сейчас Германия с 1 июля стала председательствовать в Европейском Союзе.
И сказала, она готовит ответные санкции, да.
Нет, они не готовят ответные санкции, просто они сказали, что это вмешательство, необоснованное вмешательство юрисдикции США в европейский правопорядок, потому что Северный поток-2 – это европейский проект, да, это, с одной стороны, Европейский союз стран европейских, с другой стороны, Российская Федерация, он имеет соответствующую договорную базу, он является продолжением, неким продолжением Северного потока-1, это не новый проект, да, это его продолжение. И с какой стати вдруг американцы позволяют себе вмешиваться?
Конкуренция!
Да,
конкуренция.
Поэтому, когда мы говорим о санкциях, и многие, знаете, наши эксперты говорят, ну вот, там не это введено ни по линии с этой безопасности, он, поэтому это незаконно. Ну, они, конечно, могут так говорить, но давайте скажем откровенно, что вот эти вот санкционные механизмы, разработанные после Второй мировой войны, в основе которых лежит Совет Безопасности ООН, это совершенно очевидно, но он сегодня уже не работает, этот механизм, он уже устаревший, потому что санкции сегодня носят не столько политический характер, как было это в конце 20 века, они сегодня больше носят экономический и финансовый
потому
характер.
Потому что это фактически новый, скажем так, клондайк, и это действительно история очень мощная. То есть если страна позволяет это и понимает, что именно экономическое санкционное давление может, соответственно, они могут с помощью этого достичь каких-то результатов, они, конечно же, это вводят. Но, с другой стороны, мы же должны это понимать в условиях капиталистического мира. Помните историю, когда швейцарцы сказали «Олсис-компания, мы не будем трубокулачек давать, потому что мы опасаемся санкций». Что мешало «Газпрому», например, подготовить эти трубоукладчики и знать или предполагать, то есть система оценки рисков, предполагать, что такое может быть? Нет, были договоренности, тоже вопрос возникает. То есть все не готовы были к этому миру.
Знаете, я много раз говорил о том, что, ну, к сожалению, в «Газпроме» вот нет такой далеко идущей стратегии, да, и нету такого многовариантного мониторинга развития событий. Да, вот они как-то считают, что если договорились там с немцами, все будет окей, и никто не должен вмешиваться. Мол, это наша договоренность там с германцами, и все это будет реализовываться. Но они не учитывают тех факторов, что мы живем сегодня вот в этом таком сложном, очень многополярном мире, где каждая страна преследует свои интересы, и сегодня, как я уже сказал, национальные интересы начинают превалировать над всеми другими, и страны прибегают вот к таким вот рода инструментам, которые раньше, в принципе, вообще даже никто внимания, и даже не мог себе представить, что такого рода санкции могут там где-то появиться в 80-х, 90-х годах прошлого столетия. Но сегодня это реальность, сегодня нужно учитывать. Я много раз говорил, и сегодня повторю коллегам из «Газпрома», третий энергопакет уже действует с 2019 года. «Северный поток-2» под него подпадает. И получается так, что если даже вдруг он вступит в силу, я надеюсь, что он вступит в силу, то Евросоюз не разрешит прокачивать более 50% из-за монополизации, потому что нельзя одному производителю и транспортировать газ, и его добывать и производить, да? То есть «Газпром», в данном случае монополист, это запрещает антимонопольное законодательство Европейского Союза. Все об этом знали, все мы об этом говорили, но нет, «Газпром» никого не слушает, они считают, да ну, какая ерунда, какой-то энергопакет, мы там, мы его обжалуем, мы там не согласны. Ради бога, обжалуйте, только шансы на успех практически равны нулю, да, и есть там, конечно, определенные надежды, что могут каким-то образом найти лазейки, но вы понимаете, это опять сверх-архисложно. А простое развитие событий говорит о том, что на сегодняшний день, даже если «Севернопоток-2» будет введен в эксплуатацию, «Газпром» или Российская Федерация смогут прокачивать не более 50%, 55 миллиардов кубов его мощность в год. Значит, вот это пополам получите 27,5.
А сколько денег это вложено в саму трубу? Вот. Да, это убыток.
Более 10 миллиардов, понимаете? Мы его, если мы будем прокачивать 27 миллиардов кубов, мы его не окупим до 35 года, понимаете? Вот какая штука-то. И никто, к сожалению, в «Газпроме» как-то не озабачивается этим. Почему? Да потому что газ национальный, газ не собственность «Газпрома», да, газ государственный. Ну, какая разница там, убыток там миллиард больше, миллиард меньше, все это восполнится, мол. Газ все равно, по идее, как считают, газ все равно будут покупать и через 10 лет, и через 20 лет. Но я им говорю, коллеги, а вы уверены, что через 20 лет в таком же объеме будут покупать газ? Вы уверены, что будет такая потребность? А может быть, цена в два раза упадет? Вы же видите, что сегодня очень низкая цена. И знаете, сегодня уже Россия предложила создать некое пакетное соглашение по газу, похожее на ОПЕК по нефти, да? ОПЕК.
Да.
То есть ограничить рынок сбыта газа, чтобы цена не падала, потому что при нынешней цене на газ даже «Газпрому» становится не очень выгодно его экспортировать. Цена очень сильно упала. И вот в этих условиях говорить о том, что этот проект становится прибыльным, ну извините, как он может быть прибыльным? И кто дает гарантию, что через 5-10 лет цена на газ еще не станет ниже процентов на 20%? Потому что, вы знаете, на самом деле поставщиков газа достаточно много. Не забывайте, все вот эти вот арабские страны, там Катар тот же, Оман, да, вот там запасы газа.
Газ тоже есть.
Проблемы. Транспортировка есть, проблемы в Европу, но тут еще Соединенные Штаты Америки со своими сланцевыми разработками. Они тоже говорят, мы готовы поставлять сжиженный газ 2021-2022 года в тех объемах, которые Европа затребует. То есть США изначально на длительную стратегию будет нам противостоять. Это нужно понимать. США будут бороться с нами всеми возможными, в том числе с санкциями. Но у нас почему-то это не принимается в расчет. Мы считаем, что вот мы живем...
Есть там, идея, что можно договориться. Если раньше можно было договориться, есть идея, что можно и сейчас договориться. А сейчас, значит, нельзя, потому что закон стал править в большей степени? Или все-таки правила в целом меняются, с вашей точки зрения?
Сейчас стали править балом экономические интересы. Выгода, прибыль, дивиденды. Вот что стоит в основе, во всяком случае, американской внешней политики. Я вот так говорю там. И Китай то же самое, понимаете? Китай то же самое, работает только на свою прибыль. У него несколько другая стратегия, другие тактические варианты. Но логика та же самая, так сказать. Просто они, может быть, не так нахраписто себя ведут, как американцы. У них другая тактика, да? Но смысл такой же. Они должны себе обеспечить максимальные дивиденды в любом проекте. В любом проекте. Для США, как я уже сказал, «Северный поток-2» – это конкурент их сланцевым разработкам. Сланцевый газ, сланцевый нефть. Вот, соответственно, они будут стараться противодействовать, да? А способы они выбирают, видите, те, которые не прописаны в уставе Организации Объединенных Наций. Кстати, безопасности. Там они имеют, как России, право вето. Они любую резолюцию, направленную против себя, заветируют, и все, ничего не получится. Вот. Но эти санкции экономические, которые американцы в одностороннем порядке вводят против России, против европейских партнеров, как мы видим, они весьма эффективные.
То, что не запрещено, то разрешено фактически-то.
Ну да, то есть никто не хочет ссориться с американцами, потому что заместить пока американский рынок не в состоянии ни одна страна, и даже в Евросоюзе это прекрасно понимают. Почему они так, вы знаете, вяло реагируют на санкции? Если бы там, знаете, какая-то была бы Аргентина, там Бразилия что-то вякнула против ЕС, они бы сейчас всей мощью бы обрушились бы, да, применили бы там таможенные тарифные ограничения, и никто бы не слышал бы про эту Бразилию бы. Но речь идет о Соединенных Штатах Америки, экономика которой больше, чем совокупная экономика Европейского Союза. И здесь вот себе вот такой тон отношений с американцами, европейцы, позвольте, пока.
Может быть, это политика выдержки определенной или пауза какая-то, потому что все-таки в США предвыборная кампания, и нужно поберечь силы, важно понять, с кем договариваться после ноября. Я почему об этом говорю? Потому что я открыла, опять же, зарубежную прессу. Ради интереса в «Экономисте» вышла статья что под названием «Кто правит миром?». И здесь вопрос возникает, что кто должен встать в руля, когда Америка устает, а Китай развивает бурную деятельность. И по мнению авторов, действия Китая опасны для того самого либерального порядка. И если кризисы там, в принципе, способны прояснить некоторые вещи, то сейчас вот эти некоторые вещи – это отсутствие глобального лидера. Нет глобального лидерства. А, соответственно, за этим тоже последует новый кризис какой-то.
Такое может быть, это не исключено, и, безусловно, эксперты имеют право на такую точку зрения. Но действительно, сегодня, наверное, Соединенные Штаты уже не являются безоговорочным лидером в целом, не только западного мира, но и в целом. Есть Китай, который активно наступает на пятки, есть Европейский Союз, совокупная мощь которого, ну, сравнима с Соединенными Штатами Америки. Сегодня уже Европейский Союз все больше и больше заявляет о своей самостоятельности и независимости. Вот, вот видите, уже три таких мировых игрока присутствуют. Есть там страны БРИКС, там Индия, например, которая тоже хочет какое-то место под солнцем отвоевать. Мы, в конце концов, тоже не должны сидеть сложа руки и смотреть, как все разбирают мировую экономическую систему, да, растаскивают ее по своим квартирам. Вот. То есть мы тоже должны активно проводить политику. Поэтому, безусловно, но американцы, они не потеряли пока надежды на то, что они будут оставаться мировым гегемоном и на ближайшую перспективу. Ведь этот слоган Дональда Трампа «Сделаем Америку великой», да, это о чем говорит? Да, о том, что именно эта задача поставлена перед американским обществом, перед американским истеблишментом. Ну, а народ, естественно, поддерживает эту точку зрения. Ну, скажите, если Путин у нас скажет, сделаем Россию великой, кто будет против?
Всегда говорит. Всегда говорит, да? Владимир Владимирович об этом.
Всегда Владимир Владимирович говорит, правильно делаешь, что говорит. Ну, Трамп взял такую моду говорить в Америке везде и всюду, учитывая то, что скоро там выборы, да, на носу, там, в ноябре месяце. И американцам тоже, в принципе, это нравится. Бизнесменам это нравится тем более, потому что они прекрасно понимают, что надо расширять рынки сбыта. Все-таки американская экономика, ну, экспортопроизводящая, там, возьмите Boeing, там, да, крупнейшую авиакомпанию, возьмите различные автомобильные корпорации.
Apple Corporation, да.
У них есть что миру предложить и есть что продать. Поэтому, конечно, они хотят эти рынки захватывать, хотят доминировать на этих рынках. И вот что сейчас движет, в принципе, мировой политикой. Да? То есть сегодня вот эти вот некие, так сказать, стратегические военные операции, в кавычках, там натовские операции, это не самоцель уже, да? Это не самоцель. Ну да, надо там где-то побряцать оружием, напомнить о себе, чтобы все знали и боялись. Но это уже там, в отличие от того времени, когда было противостояние СССР и США, это уже не самоцель, да? Самоцель, как я уже сказал сегодня, это прибрать к рукам мировую экономику.
Да? Торговлю рисками все равно никто не отменял, потому что на что будут жить генералы? Как будут обосновывать феноменальные бюджеты Пентагона? То есть это торговля рисками в угоду экономическим интересам? Как бы это, скажем так, пройденный этап?
Евгения, ну, вы понимаете, в чем дело? Да, бюджет, военный бюджет Пентагона США свыше 700 миллиардов долларов на этот год. Но если брать совокупный бюджет и ВВП, совокупный ВВП США, это 22, что ли, триллиона долларов. То есть в рамках этой суммы эти 700 миллиардов уже, ну, не играют такой критической роли. Теряются, да. Тем более, что Пентагон всегда и Трампу, и другим президентам он говорит, а мы обеспечиваем рабочие места, а мы обеспечиваем конверсию военной продукции в гражданские сферы. То есть мы передаем со временем, да, вот смотрите, они запустили там этот Dragon, Space Dragon, да, вот Илон Маск запустил, вроде космонавтов своих туда прокинули. И уже сегодня Илон Маск объявляет о том, что он набирает так называемых космических туристов. Да, вот, вот видите, как вот логика подсказывает. С одной стороны, он выполняет задачи, которые возложила на него администрация президента, поскольку им нужно доставлять своих астронавтов туда, на орбиту. А с другой стороны, он говорит, ну окей, а почему бы не, пока там астронавты находятся, почему бы не в этот момент каких-то космических туристов туда не повозить, чтобы не заработать немножко деньжат. Да, видите, как параллельно идет. Это то же самое, это как бы, ну, сфера, где можно очень много заработать. А возьмите вот эту систему OneWeb, интернет-систему, да, опять-таки творение Маска о том, что он
Про спутники, тысячу спутников, да.
Да, космический интернет создаст, и вообще, так сказать, он сделает его таким, что ну, никому не нужно будет дальше уже там развивать свой национальный интернет, потому что просто это будет дешевле и надежнее пользоваться этим космическим интернетом.
Но вы тогда я думаю, товарищ майор не позволит, Николай Борисович, товарищ майор не позволит и это даже до космоса доберется.
Это не позволит у нас, Евгения. Товарищ майор может да. позволить у нас, но не позволит в Люксембурге, в Финляндии, в Норвегии, там где-то в Таиланде, я не знаю.
Да что нам, Даник, давайте сейчас... Николай Борисович, нам, боюсь, сейчас новости не позволят продолжить разговор. Нужно сделать паузу. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Дождись, еще 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Николай Топорнин, наш гость, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Мы с вами, Николай Борисович, так по Европе, периодически забегая в Соединенные Штаты Америки, продвигаемся про отставку правительства во Франции. Давайте поговорим, потому что любопытно. С одной стороны, бывший премьер подался в мэры, где работал некогда вице-мэром, насколько я понимаю. Но, с другой стороны, статей очень много, мол, что это означает? Действительно ли как-то меняется политика в республике или что это? Насколько это значимые вообще изменения?
Ну, безусловно, если говорить о внутренней политике Франции, это значимое изменение, потому что меняется премьер-министр, переформатируется правительство. И все ожидают, ну, во-первых, Макрон об этом сам заявил, что будет некий новый курс, некие новые реформы, которые должны будут встряхнуть французскую экономику, там, не знаю, как-то модернизировать социальную систему с учетом требований французов, опять-таки вспомним эти желтые жилеты, демонстрации постоянные.
Да. Вот,
то есть это, наверное, больше о Франции, о ее внутренней ситуации, потому что в последнее время, но рейтинг Макрона стал немножко падать, это раз. Во-вторых, совсем недавно прошел второй тур региональных местных выборов, вот после пандемии, да, это такие первые выборы. И партия Макрона выступила не очень удачно. Ну, нельзя сказать, что они там потерпели фиаско, нет, так сказать нельзя, но они, я бы сказал, немножко потеряли из того, что у них было. Того, что было. А очень удачно выступила партия зеленых, да, вот эти вот движения экологические, очень удачно выступили. И, может быть, это тоже, в частности, повлекло за собой вот это решение Макрона произвести такую перезагрузку правительства. Ну, некоторые обозреватели указывают на то, что вот Эдуард Филипп, это предыдущий премьер-министр,
да,
был популярен, знаете, и по последним опросам его личный рейтинг даже был выше, чем у Макрона. Вот. И с учетом того, что в 2021 году ожидаются президентские выборы...
Вот вы к чему клоните.
Да, так. Да, то есть это уже не за горами, это практически там год с небольшим плюс-минус, да. Вот. И уже это тоже для Макрона определенный звоночек. Определенный звоночек, что если в партии появляется лицо, которое имеет более высокий рейтинг, более высокий авторитет, ну, кто как бы прогарантирует возможность повторного выдвижения на пост президента, а он хочет повторно выдвинуться. Вот. Поэтому я думаю, что вот это все в совокупности и привело его к решению, чтобы поменять премьер-министра. Опять-таки, каких-то, знаете, глобальных кризисных ситуаций в экономике Франции нет. Ну, сами знаете, что сейчас в эпоху пандемии вся Европа несет потери, весь Европейский Союз, и Франция не исключение. Но нельзя сказать, что во Франции прям такая катастрофически плохая ситуация. Германия там хорошая, а Франция плохая. Нет. Наоборот, в общем-то, правительство Эдуард Филиппа было, на мой взгляд, ну, достаточно расторопным, если так можно выразиться. Оно реагировало вот на эти кризисные явления, принимало меры. Но все, что оно могло, оно делало. Просто такой глобальный кризис, который, вот видите, затронул всю, так сказать, национальную экономику, не только там туризм, а вы знаете, что для Франции туризм это очень много значит, затронуло сельское хозяйство, перевозки, авиаперевозки, транспортные, ну, мелкий бизнес, давайте тоже об этом говорить, тоже затронем. Ну, это глобальный кризис, в общем, похожий, как и у нас в том числе. Поэтому, ну, надо сказать, что все-таки претензий, я не видел больших претензий во французской прессе со стороны оппозиционной, со стороны там Мари Ле Пен, там, и со стороны социалистов. Я не видел к Филиппу больших претензий. И говорить о том, что он там совсем неудачно действовал. Нет. Ну, вот видите, наверное, Макрон почувствовал, что сегодня настал тот момент, когда нужно проявлять определенную решительность, если он хочет сохранить власть в Елисейском дворце. Вот. Поэтому последовала отставка, она такая, знаете, несколько неожиданной была. Хотя речь об этом шла, но никто, например, не знал, а кто же будет преемником. Да? Обычно, когда вот меняют премьер-министра, ну, все знают, что вот, да, скорее всего, это какой-то вице-премьер будет или какой-то министр. Ну, так вот обычно, да, вот бывает, что преемственность была. А тут нет, он назначил Жана Кастекса, это уже представитель администрации президента. Вот, он, ну, как бы, конечно, параллельно работал с правительством, но это все-таки не министр, не вице-премьер. Вот, это человек, приближенный к Макрону, да, приближенный к Макрону, он занимался как раз в администрации президента проблемами выхода из пандемического кризиса. Да, то есть, в принципе, он такой кризисный менеджер.
Но он лояльный. Говорю, он лояльный.
Абсолютно. Да, у него нет политических никаких амбиций. Он не собирается конкурировать с Макроном. Это такой технический премьер-министр, ну, который вот призван, чтобы сейчас минимизировать потери от пандемии коронавируса. А Эдуард Филипп, он был избран мэром Гавра. Он сказал, что он сейчас продолжит работу там. Ну, никто не знает,
какая... Никто ему не мешает выдвинуться, если
Абсолютно, да. Если он почувствует, что у него рейтинг высокий, что доверие избирателей, в принципе, к нему есть, он может выдвинуть свою кандидатуру в противовес кандидатуре Эммануэля Макрона.
Вы говорите
про... Я имею в виду в рамках партии, да, вот, Макрона. То есть это не то, что там он выдвинет противовес. То есть, смотри, он все-таки не антипод Макрону, а не как бы одного, так сказать, поля ягоды, я бы так сказал. Хотя Филипп он больше тяготеет к центристам, чем вот к левому флангу, да, чем к социалистам. Вот. Ну, вот такой сейчас интересный расклад сил во Франции. Посмотрим, что предложит новое правительство. Во всяком случае, мне кажется, что если говорить о внешней политике, то глобальных изменений не произойдет, потому что Жан Кастекс – это как раз, вот, как я сказал, человек внутреннего пользования. Да, он будет заниматься исключительно реформированием, там, реформированием, принятием каких-то социальных мер в экономике. Он не будет вмешиваться во внешнюю политику, это будет оставаться компетенцией Макрона. Поэтому я думаю, для третьих стран, для Европейского Союза, для Германии, для нас, для Соединенных Штатов ничего особо не изменится во внешней политике Франции.
Хорошо. Возникает вопрос. Поиски курса, вы сами говорите, что вот эта история с пандемией все-таки тоже определенные запросы сформировала в обществе. Появились диалоги, а куда все-таки двигаться, если история, как бы, вот привычная капиталистическая система, возможно, изживает сама себя и так далее. Какие будут запросы? Кто-то говорит...
Мне не нравится, как вы используете термин капиталистический. А мы что, живем при социализме?
Скажите, нет, конечно, я как раз говорю о том, чего хотят, наверное, давайте, те, кому не нравится.
Неправильно. Термин с таким душком у нас люди наши воспринимают, наверняка, особенно люди, кто учился в советское время. Давайте говорить о рыночной экономике. Вот о чем давайте говорить, о свободной.
Давайте про рыночную. Да. Давайте про рыночную. Но тогда
в рыночной экономике лежит частый капитал, понимаете? Как говорится, мы от этого все равно не уйдем, но более правильно сказать, что сегодня правит бал, наверное, всем миром, это рыночная экономика, это конкурентная экономика, это конкуренция среди вот частных предпринимателей, даже не государственная конкуренция, а именно частная конкуренция.
Но
вот,
накладывается же еще история, которая возникла в Соединенных Штатах, отголоски есть в Европе, я даже сегодня наткнулась на статью, что Алжир требует от Франции извинений за колониальное прошлое. Вот эта вот российская повестка, она, с вашей точки зрения, имеет какой-то потенциал для какого-то серьезного политического формирования?
Имеет, на мой взгляд, к сожалению, оно имеет, да, потому что, ну, как вот какой-то такой девятый вал, знаете, захлестнул в начале Соединенных Штатов Америки и частично сейчас перекинулось на Европу. Вот, и действительно, теперь Алжир, вдруг воспрял и говорит, что французы должны извиниться за колониальное прошлое. Там, знаете, связано с этими революционерами, которые погибли еще в 19 веке. Я не помню, какой год, 1851. Вот, там шла, как было восстание за, ну, за освобождение от французских колонизаторов, и там вот погибли вот несколько лидеров этого повстанческого движения, и они считаются в Алжире, ну, как вы понимаете, да, патриоты, это лидеры прошлого, то есть такое отношение очень уважительное. Захоронены они, как ни странно, во Франции, как бы. Ну, и Франция, в принципе, какое-то уважение проявляла, да, когда Алжир стал уже независимым государством. Ну, как бы Франция, да, она там всегда какие-то льготы Алжиру предоставляла и сейчас предоставляет. Но вот в условиях этого девятого вала, как я назвал, вот этой вот политкорректности в кавычках, вот получается, что теперь Алжир говорит, что нам мало.
Но мы же понимаем, что повод для войны – это не всегда причина войны.
Ну, мы прекрасно понимаем, конечно, да. Но вот сейчас получается так, что страны начинают пытаться какие-то экономические дивиденды для себя получить вот из-за этих вот так называемых историй, связанных там с дискриминацией, колониализмом, расизмом и так далее и тому подобное. Но я не думаю, что это может привести к каким-то глобальным там изменениям. Ну, понятно, что, наверное, сейчас вот так вот в эпоху этого такого политкорректности такой, да уж, слишком, так сказать, высокого уровня.
Выхлощенный.
Да, да, то есть как бы здесь, возможно, какие-то тактические дивиденды они могут получить, но вряд ли там Алжир получит какой-то безвизовый режим или получит какое-то там финансирование беспроцентное.
Но пока это какая-то ситуативная... Вот это вот очень важно. Сейчас это некая ситуативная история для получения, как вы сказали, экономических дивидендов, или все-таки это что-то долгоиграющее, что может сформировать определенную политическую повестку? Но просто, мне кажется, бьется одним аргументом. Голодающие дети в Африке не знают, что Black Lives Matter.
Ну, они, конечно, не знают. И тут, я думаю, все мировое сообщество должно это тоже понимать, что как бы Black Lives Matter – это одно, а голодающие дети Африки там и просто, так сказать, не только дети, а вообще население – это совсем другое. То есть здесь вот вопросы гуманизма, наверное, не должны выходить на второй план. И, в принципе, та же Франция, ну, пытается, что в ее силах помочь, там, да, они оказывают гуманитарную помощь, особенно бывшим французским колониям, франкоговорящим странам Африки в первую очередь, ну, Магриб знаменитый, арабская Африка, да, это больше степени была под французским влиянием. И они хотят оставить это под своим влиянием, ну, понимаете, тоже важно, да, чтобы у вас были такие страны, на которые вы можете опираться, потому что, ну, как бы в Африке тоже, видите, происходят такие события, которые влияют на мировую политику. Возьмите вот этот вот конфликт в Ливии, например. Конфликт в Ливии. Ливия – это, ну, это крупнейшая там нефтедобывающая, во всяком случае, нефтедобывающая страна, газодобывающая страна. Теперь она находится в руинах, там продолжается гражданская война. Это никому абсолютно не выгодно. У Франции всегда там был свой интерес. Вот. А как?
Ну, мы Саркози можем вспомнить, конечно же. Не к ночи будет помянут.
Да, да. Как, кстати, Саркози как раз и сыграл вот эту решающую роль. Не американцы, да? Вот,
если вспомнить, свержение Каддафи, да, убийстве, Каддафи, да.
Совершенно верно. Он здесь играл за главную скрипку. Почему-то вот ему Каддафи не понравилось, потому что тот стал уж очень больно независимым. Стал, так сказать, по его мнению, валять дурака и не слушать то, что ему говорят вот эти вот большие дяди с Елисейских полей. Вот. Но это закончилось, видите, чем закончилось. Но все равно эту ситуацию как-то надо распутывать. И Франция очень активна в этом направлении. Да? Вот почему Макрон и общается с Путиным. Да? У них как бы две есть такие важные темы. Ну, не будем трогать Донбасс, это понятно. Да? Но есть еще вот темы Сирии, где тоже очень большой интерес у Франции исторические. И тема Ливии. Тема Ливии. И в обеих случаях нужно иметь точки соприкосновения с Россией. Потому что ни ливийский кризис, ни сирийский кризис без участия России, на мой взгляд, эффективно решить невозможно.
А каков этим предмет торга, как вы считаете? Этим что объясняется, простите, да?
Ну, вот этим объясняется то, что Макрон, видите, из всех лидеров Западной Европы, он наиболее, что ли, продуктивен в отношениях с президентом Путиным. Посмотрите, да, они тут недавно общались в видеоформате. Путин пригласил Макрона приехать в конце августа, либо там в начале сентября. Макрон, в принципе, принял это предложение, несмотря на то, что еще пандемия не совсем прошла, да. То есть и до этого вспомните, да, что, наверное, самый интенсивный контакт, если говорить о лидерах там большой семерки, большой десятки, у нашего президента были с президентом Франции. Ни с Меркель, ни с Трампом, ни с, даже с итальянцами, вот, с которыми тоже, по идее, неплохие отношения, но сейчас как-то они отошли на сторону. Именно с Макроном. А почему? А потому что у Макрона тоже есть свои интересы, и в данном случае вот он хочет с помощью России, ну, каким-то образом для себя ситуацию подправить и в Ливии, и в Сирии. Особенно в Ливии, как я уже сказал. В Сирии, понятно, там очень сложная ситуация, потому что там есть Башар Асад, там эти иранцы есть, турки там тоже имеют свои интересы.
Турки имеют серьезные интересы в Ливии, кстати. И вот почему я спрашиваю про предмет торга. Каков он в данном случае? Кто с кем должен и по поводу чего договариваться?
Ну, здесь у всех есть, вы знаете, почему сложно договориться? Потому что у всех есть свои собственные интересы, да, которые зачастую не стыкуются друг с другом. Понимаете?
С Хафтаром и Сараджем еще заодно. Да.
Понимаете, вот в чем сложность ситуации, и поэтому не удается договориться. Видите, не удается договориться, потому что противоречие невозможно привести к какому-то компромиссу, к сожалению, на данный момент. Но политика и дипломатия заключается в том, что мы постоянно должны искать эти компромиссы. Чем занимается Макрон, чем, в принципе, мы тоже заинтересованы, чтобы получить союзники Францию. Ну, сами посудите, во-первых, Франция – это участник нормандского формата. Это возможность влиять на Украину, на Киев. Это возможность урегулировать, в конце концов, этот на Донбассе, да, вот этот многолетний кризис. Вот, поэтому Германия, пока мы видим, она так очень спокойно, да, Меркель пока, ну, какую-то инициативу не предлагает. Тем более, что говорят, что она в 2021 году может уйти, хотя сейчас как-то разговоры эти затухли. И она как-то так более стала вести себя, знаете, выжидательно. А Макрон не, Макрон наоборот. Вот он очень активен на внешней арене, это, так сказать, его такая фишка. Как бы этим он хочет отличаться и показывать, в том числе и французам, и говорить, что сегодня Франция – это лидер Европы. Это не Германия – лидер Европы, а именно Франция.
И Николай Борисович, да, ну смотрите, хорошо, в подкреплении этих слов он активно общается с президентом России, может быть, здесь можно получить какие-то дивиденды, но все бьется в тот момент, когда в Брюсселе начинают страны между собой договариваться о проблемах, о продлении санкций, или когда собирается нормандская четверка. ВОЗ и ныне там. То есть двусторонние контакты, да, они могут, мне кажется, внушать ложную надежду, что можно договориться, но европейскую солидарность по тем или иным вещам никто не отменял.
Ну, это я с вами соглашусь. Мы много раз уже об этом говорили, что какие-то страны, какие-то политики у себя в столицах или где-то еще, особенно приезжая в Россию, говорят о том, что санкции всем вредят, и европейцам, да, и русским. Нужно давно их снимать. Тем более, эти санкции не приводят к никакому результату, то есть эффекта от них нет. Но как только они собираются в Брюсселе для того, чтобы в очередной раз пролонгировать эти санкции, все 27 как один поднимают руки, ни у кого никаких сомнений не возникает. Вот, это я с вами соглашусь, да. Ну, у них есть отмазка, понимаете? Европейцы придумали для себя отмазку. Они сказали, что мы снимем санкции тотчас же, как только будет урегулирован кризис на Донбассе. Вот так называемый в нормандском формате кризис, да, Минские соглашения. Mm-hmm. Вот тут же они будут, значит, сняты, эти санкции. Это прописано, кстати говоря, в отличие от американцев, у европейцев это все четко прописано. Вот если там американцы ничего, никакие санкции не снимут, там в результате, пусть даже, ну, какой-то мнимый, но тем не менее там договоренности по Донбассу, а европейцы, они связаны своим же политическим решением. Вот, поэтому здесь видите как, они говорят, они нам такой посыл дают, россияне, Москва, Путин, давайте приложите усилия по урегулированию конфликта, выйдите на реализацию хотя бы 3-4 пунктов Минских соглашений, вы даже не можете обменяться военнопленными, вы все толчетесь там, где вы 5 лет назад были, ну хотя бы что-то сделайте, да, вот, чтобы у нас было основание эти санкции смягчить, вот, ну потому что как они будут выглядеть в глазах своих избирателей, в глазах их политика, да, что 5 лет назад не говорили, что это Россия нарушила международное право, 5-10, да, мы об этом много раз говорили,
да.
Вот, поэтому они ввели санкции, а если они просто так эти санкции снимут, те же европейские избиратели скажут, слушайте, значит, получается, 5 лет назад вы нас обманывали, что ли? Значит, если вы так легко снимаете санкции, значит, получается, что Россия ничего не нарушала 5 лет
Ну, а разве нельзя так легко придумать какой-то новый аргумент?
Они сами себя загнали в такой политический капкан, из которого выйти очень сложно, но они нашли такую лазейку и сказали, как только будут реализованы Минские соглашения, тут же санкции европейские против России будут сняты.
Конечно, но только Российская Федерация не страна этих соглашений, сразу же говорят.
Да, это мы им говорим, но мы являемся гарантами. Да,
гарантами, что мы должны влиять на Донбасс, да, это правда.
Да, вот, то есть как бы, ну, понимаете, а вот недавно руководитель Донбасса заявил, что они даже не рассматривают вообще вопрос о том, чтобы вернуться обратно в лоно Украины, видите?
Периодически так говорят.
Вот, это очень плохо, когда они такие делают заявления, это все внимательно слушают в Берлине, это слушают внимательно в Париже, и они говорят, интересно, значит, получается, вот эти вот лидеры, которые находятся под влиянием России, они вот проговариваются и говорят о том, что они не собираются ни выполнять, не собираются никуда возвращаться, и вообще они собираются объединиться с Россией, больше ничего не интересует. Тогда они говорят, Россия, а как же вы, так сказать, работаете с ними? Вы, получается, нас обманываете, если по факту лидеры непризнанных республик заявляют такое. Ну да, можно, конечно, говорить, что они автономны, что они могут заявлять все, что хотят. Это понятно совершенно. Но все равно те же говорят, ну слушайте, в Киеве же Зеленский там такие глупости не заявляет же. Он же не говорит,
да, но там и представитель военно-морских сил, если я не ошибаюсь, говорит, мы готовимся к крупномасштабному столкновению с Российской Федерацией и так далее. И это же тоже слышат и в Берлине, и в Париже. Верят, не верят, неважно. Но сам факт это артикулируется.
А это рассчитано на слушателей из Вашингтона. Вот это вот конкретно, да, вот такая воинственная риторика. То есть
тут верят, тут не верю, я поняла.
Да, то есть это опять про деньги. Евгений, это опять про деньги, потому что недавно Украина получила очередной 5-миллиардный кредит, транш, да? Они кровно заинтересованы в деньгах. Они прекрасно понимают, что главный донор для них – это не Европейский Союз, а главный донор – это Соединенные Штаты Америки. Вот. А что хотят слышать Соединенные Штаты Америки? Ну, они сейчас воспряли, учитывая то, что Байден там по рейтингам начинает обходить Трампа. Они так уже видят, что такая вырисовывается перспектива, что Байден может занять пост президента. Ну, а Байден же, вы знаете, за что выступает, да? Он же ведь...
Он ястреб.
Российскую
самый да? Ястреб, да.
Самый ястреб, да. И вот как раз вот эти все высказывания для того, чтобы вот показать, так сказать, что Украина привержена курсу Вашингтона на то, чтобы вот дальше, так сказать, усиливать давление на Россию. Вот, понимаете, видите, как получается политика сложная, да? Европейцам нужно говорить одно, для Вашингтона нужно говорить другое, там для кого-то еще нужно говорить.
Потому что нет задачи, как мне кажется, нет задачи все-таки достигнуть цели. Вот кто-то говорил, что мы живем сейчас в эпоху, как бы, когда важен сам процесс, но не важно достижение цели, потому что очень много, как бы было более понятно договориться в двуполярном мире, когда интересы были одних и других. Одни были гарантами половины земного шара, другие были гарантами половины земного шара. Договаривались между собой двое. А когда интересантов очень много, уже тему заговаривают фактически, потому что вдруг что-то изменится.
Ну, правильно. И для Украины конкретно речь идет о деньгах. Да, это вопрос о финансировании. И они прекрасно понимают, наверное, что в ближайшее время им не удастся вернуть Донбасс. Да? Я не знаю, сколько должно пройти времени, 5, 10, 15, 20 лет, чтобы вообще, когда это произошло, я даже пока это не могу себе предположить. Но для них вот Донбасс – это возможность получать дополнительные кредиты и займы на Западе, в Международном валютном фонде, в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, если они все время будут вот на этой ноте играть, да, что это... Вы видите, что никто не хочет, Россия проводит агрессивную политику, что она вас всех обманывает, что это нарушение территориальной целостности, ну и пятое, десятое. Это можно все, вы знаете, да, мы уже много раз об этом говорили, все одно и то же повторяющееся. То есть для них это сегодня вопрос денег. Поэтому вот они делают такие заявления, да, чтобы потрафить определенным кругам, в данном случае в Вашингтоне. В Вашингтоне, чтобы потом рассчитывать, когда встанет опять вопрос о том, что Украине нужно очередной получить кредит. Они скажут, ну посмотрите, как там сложно живется. Россия нас атакует по всем направлениям. Без вашей помощи мы не выстоим.
Но
вот основной лейтмотив их заявлений.
Тогда может здесь договориться вообще до какой-то коррупционной составляющей, потому что мне представляются люди, которые умеют считать деньги и дают их. Во-первых, они их дают, ну, в надежде либо что-то получить. Какие-то дивиденды, а не просто так, как гуманитарную помощь, например, или там в роли меценатов. А с другой стороны проводится аудит, когда третья страна действительно просчитывает, а есть ли те самые риски. А то это, знаете, очень просто. Я могу подойти и сказать, вы знаете, этот человек меня обижает, дайте мне денег, и мне так дадут. Ну, нет, конечно.
Ну, здесь, конечно, немножко не так, вы так упрощаете ситуацию.
Ну, понятно, конечно.
Да. Здесь такие же другие глобальные геостратегические интересы, понимаете, они играют на чем? Они играют на том, что Россия сегодня является неприятелем для Соединенных Штатов Америки. Что Россия сегодня находится под санкциями, что на капиталистском холме в Конгрессе, я не знаю, там 4/5 или там 99% конгрессменов настроены по отношению к России враждебно, да, то есть они постоянно пытаются какие-то там новые санкции ввести. И они это используют, они понимают, что если потратить этим настроением, то они могут для себя какую-то прибыль в деньгах извлечь. Украине нужны деньги, нужны инвестиции, нужны технологии. Посмотрите, что происходит. Вот огромный отток рабочего населения происходит в Польшу, в Чехию, в Словакию, в Прибалтику. Да, потому что, ну, украинская экономика абсолютно не работает. Она вот на месте буксовывает, если, так сказать, вообще ни назад не двигается. Им нужно что-то делать. Зеленский об этом говорил, что настало время что-то предъявить украинцам. Он уже достаточно давно является президентом.
Настало время, Николай Борисович, завершить наш эфир, потому что новости наступают на пятки. Спасибо, что провели этот час с нами. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Я передаю слово новостям, потом Юрий Буткин с вами 2 часа проведет. А мы с вами встретимся завтра. Всем приятного вечера.